знаменитые сражения, люди, повлиявшие на ход событий, великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Добрый день. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. В студии автор и ведущий программы – петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
В конце выпуска мы разыгрываем книги. Призы у нас получает тот, кто первым отвечает на вопрос Сергея, который он задает в конце программы. А тема сегодняшней программы – «Антигитлеровская коалиция». Мне кажется, тут много разных сейчас каких-то домыслов есть на эту тему, поэтому хотелось бы все-таки выяснить вообще, как все на самом деле обстояло.
Саш, я сегодняшнюю передачу хочу посвятить не всей антигитлеровской коалиции, потому что многое известно как бы и всем там, да? Я хотел бы показать ситуацию 45-го года. Ну, там месяц-два до окончания войны и после войны, какие же взаимоотношения были. То есть, скажем так, кровь, пролитая в совместной борьбе против общего врага, делает нашу дружбу столетней, там, вековой и так далее и тому подобное. Ну, не совсем это было так. Или совсем это не так. В общем, вот об этом сегодняшняя наша передача.
То есть, период, когда Штирлиц...
Штирлиц, когда приехал в Берлин, но, скажем так, наверное, когда его все-таки арестовали. Последние месяцы войны и, да, скажем так, да. Что происходило в 45-46 году, ну вот в это время, да, да. Кто нас на Эльбе обнимал.
То есть картинка у вас есть, визуальный ряд, сформирован этим
определенно.
Фильмом с того времени.
Да. Ну, давайте поговорим о последних днях войны. Да. Вообще, Саша, надо понимать, дорогие друзья, что трение между союзниками по антигитлеровской коалиции не прекращалось все время его существования. То есть понятно, что... При всех у нас были отношения достаточные, но, скажем так, у каждого были свои интересы. Всегда. Я хочу повторить, дорогие друзья, что такое антигитлеровская коалиция. Ну, не будем брать Гондурас и другие прекрасные государства, которые в нее входили, да? Наверное, все-таки это Советский Союз, Великобритания, Соединенные Штаты Америки. То есть изначально оксиморон, да? Великобритания – это королевство. Америка – это буржуазная республика, а СССР – это социалистическая республика.
А Польша?
Ну, Польша, ну, давайте так, ну, не будем брать Польшу. Ну, входила, конечно, в антигитлеровскую коалицию, наверное, не главным партнером, понимаете? Тут надо, я про это говорю, что кто там только не входил там, да?
Ну, да, да.
А в Бразилии принимала участие во Второй мировой
Мексика.
Войне. Португалия, много чего дивного, да, но говорить о том, что это вот как бы серьезно, я бы не стал. Мы берем три главных страны и взаимоотношения между ними, то есть это были сложные. Как сказал Тигр Клемансо на Версальской конференции, когда вот давайте мы честно будем вести переговоры, там, да, который закончился Парижским миром, да, то есть Парижская конференция, которая закончилась Версальским миром, он в 19-м году сказал, я не буду обсуждать проблемы Франции с Гондуразом. Ну, извините, Гондурас появился два раза. Ну, вот так вот, поэтому говорим про три страны, в первую очередь. Но про Польшу, конечно, борьба была. Помимо самой известной причины разногласий, Саша, это сроки и место высадки англо-американских войск в Европе. Ну, понятно, когда откроется второй фронт. В наших фильмах это обыграно хорошо. Тушенка, второй фронт и многое другое. А существовало множество других, о которых жители воюющих союзных государств имели очень слабое представление или вообще не знали. То есть это были подковерные разные игры. Например, осенью 1942 года, когда немец рвался к Сталинграду, к Волге, а также к Грозному, там, Туапсе и другим местам на Северном Кавказе, союзники неожиданно прекратили отправку из Великобритании конвоев с оружием, военной техникой и материалов. Ну, которые были крайне нам необходимы, понятно, да? Ну, потому что, с одной стороны, зачем труп реанимировать, как они говорили, а с другой стороны, ослабление СССР все равно входило в их планы. Как писал Сталину посол Советского Союза в Лондоне Майский, главной причиной прекращения поставок была традиционная британская концепция ведения войны. Вот что писал Майский. «Война должна быть в максимально возможной мере легкой войной для Великобритании». Конкретно это означает, что разбить Германию на суше в основном должен СССР, Англия же будет создавать ей в данной борьбе лишь содействие. Чуть позже Англия включится в такое содействие. Конечно, будет тем лучше, ибо тем свежее она придет к финишу, тем легче ей будет играть руководящую роль на будущей мирной конференции. Наоборот, под этим углом зрения выгодно, чтобы СССР пришел к финишу, возможно, более ослабленным и истощенным. Конец цитаты. Другой проблемой, крайне раздражающей наше руководство, был вопрос, Саша, об иранской нефти. Прекрасно зная, что СССР и Красная Армия крайне нуждаются в дополнительных источниках сырья для производства горючего, американские и британские представители делали все, чтобы иранское правительство не позволяло советским организациям начать разработку нефтяных месторождений на севере Ирана, которую мы контролировали. Там уже были наши войска. Хотя советское руководство понимало опасения союзников, не раз заявляло, что не собирается аннексировать эти нефтеносные территории. Ну, еще одной проблемой, как ты правильно заметила, Саша, был, конечно, польский вопрос, который постоянно отравлял отношения союзников, Саша. Ну, наверное, такой очень серьезной точкой, да, высшей, это было обнаружение расстрелянных польских офицеров в Катыни. А второй вопрос – послевоенные границы Польши. И третье – будущее государственное устройство. Поэтому это между тремя странами порождало определенные трения. То есть перед концом Второй мировой войны появляются признаки того, что сохранить антигитлеровскую коалицию не удастся. Однако, Саша, надо сказать, дорогие друзья, я тут заявляю официально, до мая 1945 года ключевая задача, как говорилось, состояла в том, чтобы добить нацистскую гадину в Германии, а также уничтожить союзника Японии на Дальнем Востоке. Был общий интерес, так что эти конфликты, Саша, глубоко скрывались до того времени. Ну, чтобы понять ситуацию, да, после смерти Рузвельта 12 апреля посольство США 1945 года, государственные военные учреждения получили инструкцию нового президента Трумэна. Все документы, подписанные Рузвельтом, исполнению не подлежат. Затем последовала команда ужесточить позиции по отношению к Советскому Союзу. 23 апреля Трумэн проводит в Белом доме заседание, где заявляет: «Хватит, мы не заинтересованы больше в союзе с русскими, а стало быть, можем и не выполнять договоренности с ними. Проблемы Японии решим и без помощи русских». То есть это было как бы сделать Ялтинские соглашения как бы несуществующими. Но, Саша, против Трумэна буквально восстали военные. Ну, все, кроме Паттона, да. Вот, танкиста. Все остальные сказали, что нет, нас это не пойдет. Именно военные американские сорвали план немыслимое, о котором мы тоже будем с вами говорить. Они были заинтересованы в вступлении Советского Союза в войну с Японией. Их аргументы Трумэну, ну, были такие: если СССР не вступит на стороне США, японцы перебросят на острова миллионную квантунскую армию. А эти товарищи будут сражаться с таким фанатизмом, как это было на Окинаве. И в итоге американцы потеряют только убитыми от 1 до 2 миллионов человек. Трумэн это прослушал и выдавил: хорошо, раз вы так считаете, что они должны помочь нам с Японией, пусть помогают, но мы с ними на этом кончаем дружбу. Конец цитаты. И когда Вячеслав Михайлович Молотов, министр иностранных дел, приехал на похороны Трумэна и провести переговоры, да, как раз и состоялся очень жесткий разговор с ним. Трумэн в этом разговоре опирался уже на ядерную бомбу. В общем, последние месяцы войны были самыми кровавыми, потому что понятно, что дело шло к финишу. С одной стороны, мы должны штурмовать были города, а с другой стороны, немцы понимали, что обратной дороги нет. И они защищались до последнего патрона. Во время осады Будапешта, Вены, Бреслау, Кёнигсберга, пересечения Одера Красной Армии разгорелись самые жестокие бои с 1939 года. Потери сторон были очень большие. Также еще надо сказать, что мы помогли избежать поражения американцам в Арденнах. В любом случае, Красная Армия оказалась в Берлине первой, чем союзники. Для СССР Дальний Восток, если мы говорим об этих всех условиях, не имел столь большого стратегического значения. Война с Японией, Москва вступает в последний момент, да? Поэтому это было, ну, приятное, там, мы должны были завершить эту войну, да, это такая последняя лепта, что ли, внесенная нами во Вторую мировую. И несмотря на уничтожение Германии, на эти победы, Трумэн, дорогие друзья, не поздравил СССР со взятием Берлина 2 мая. Черчилль поздравил, Трумэн нет. 3 мая Трумэн написал телеграмму требования, почему с ним не согласовано австрийское правительство. И от 4-го требования требовал изменить правительство в Польше. То То есть вот такая вот ситуация. Саша, а что было 7 числа?
Сепаратный мир в Реймсе.
Умница, Саша. Да, абсолютно верно. Давайте поговорим об этом. Но не мир, извините, капитуляция, конечно. Черчилль продолжал давить на Трумана в последние дни войны, не пускать советские войска в Центральную Европу и готовиться к вооруженному противоборству с Советским Союзом. Нужно, по мнению Черчилля, чтобы немцы капитулировали только перед западными союзниками и смогли участвовать в Третьей мировой войне против Советского Союза. А преемник Гитлера адмирал Дёнитц в то время заявил: «Мы прекратим войну перед Англией и США, которая потеряла смысл, но по-прежнему продолжаем войну с Советским Союзом». Ну, это переговоры из 17 мгновений весны в Швейцарии, как бы, да? Это было позже, но суть такая, да? Об этом говорил генерал Вольф, как вы помните, в прекрасном изображении Василия Ланового. И вот капитуляция в Реймсе фактически была действием Черчилля и Дёнитца. А соглашение о капитуляции было подписано 7 мая в 2 часа 45 минут. Нам стоило огромных трудов заставить Трумана пойти на подтверждение капитуляции в Берлине, точнее в Карлхорсте, который приходилось с 8 на 9 мая с участием СССР, и договориться о дне победы 9 мая, ибо Черчилль настаивал, что считать днем окончания войны 7 мая. Но, слава богу, в Европе этого нет. В Европе празднуют 8 мая, Саш.
Ну, это разница часовых
поясов. Да, абсолютно верно, только... да. Кстати, Саша, если мы говорим о Реймсе, пришел там еще один интересный, могу сказать, такой подлог. А текст соглашения о безоговорочной капитуляции Германии перед союзниками, Саша, утвердила заранее Ялтинская конференция. Она была скреплена подписями Рузвельта, Черчилля и Сталина. Но американцы сделали вид, что забыли о существовании этого документа, который, кстати, лежал в сейфе начальника штаба Эйзенхауэра Смита. Это будущий посол Америки в Советском Союзе. Окружение Эйзенхауэра под руководством Смита составило новый документ, очищающий, можно так сказать, от нежелательных для союзников ялтинских предложений. В общем, Саша, если говорить, дорогие друзья, если говорить коротко, Советский Союз в этом документе вообще не упоминался. Как будто с ним войны не было. Вообще. Ну, в общем, это был такой спектакль, разыгранный в Реймсе. Документ о капитуляции в Реймсе передали немцам раньше, чем его послали в Москву. Тоже интересно. Ну, союзникам устраивали военные победы СССР, но не устраивала политическая победа нашей страны. Вот, наверное, в чем разница, понимаете, да? Черчилль поэтому и требовал продолжения войны уже против СССР. Премьер-министр Великобритании ухватился за мысль о том, что если Сталин продолжит группы нарушать Ялтинские соглашения о свободной Польше, Запад должен заставить Москву соблюдать их под дулом пистолета. Ну, такой генерал сэр Алан Брук, он был председателем британского комитета начальника штабов. Был поражен, в своих воспоминаниях пишет, когда Черчилль неофициально потребовал сообщить ему о перспективах возможного освобождения поляков англо-американской армией. Уинстон в восторге писал Брук в своем дневнике 13 мая. 13 мая, понимаете, да? Освобождать Польшу. А у меня такое ощущение, что он уже тоскует по новой войне. Конец цитаты. 10 дней спустя, после дальнейших размышлений, премьер-министр уже формализировал свою просьбу. Он официально поручил начальнику штаба изучить перспективы противодействия русскому медведю, который навис над половиной Европы. До этого им как-то все устраивало, понимаете, да? А противодействие должно существовать как путь освобождения ее от оккупации Красной Армии. Он попросил своих стратегов поискать средства навязать России волю США и Британской империи, чтобы обеспечить честную сделку по Польше. Этим стратегам было сказано, что они могут рассчитывать на поддержку американского и британского общественного мнения. Что на самом деле, я не думаю, что так они хотели воевать с Советским Союзом. И что могут рассчитывать на использование рабочей, немецкой рабочей силы и того, что осталось от немецкого промышленного потенциала. Цель даты начала такого наступления была 1 июля 1945 года. Министерство иностранных дел в ужасе отшатнулось от предложения Черчилля. Жуков, командующий советской оккупационной зоной, писал позже в своих воспоминаниях. Он проинформировал из секретных источников о том, что британский главнокомандующий в Германии фельдмаршал Бернард Монтгомери, Монти, получил от Лондона указание складировать захваченное немецкое оружие, используя ее в перспективе против русских. На последнем заседании контрольной комиссии союзников и Германии СССР выступил с возмущением Жуков писал: «Мы подчеркнули, что история знает немного примеров такого вероломства и предательства союзнических обязательств и долга». Объединенный штаб стратегического планирования британского военного кабинета приступил к разработке подробных предложений по операции под кодовым названием «Операция Invisible» – «Немыслимая» – по наступлению западных войск против русских. Британские начальники штабов никогда не сомневались, что план операции «Немыслимый» действительно немыслим. Ни для кого. Ну, кроме Черчилля, конечно. Брук писал 24 мая: «Идея, конечно, довольно фантастическая, и шансы на успех у нас совершенно ничтожные». Ну да, месяц спустя операция «Немыслимо» была закрыта. Когда американцы категорически отбросили идею воевать с русскими за Польшу, пока еще с Японией были непонятно. Ну и второе, по экзит-полам было понятно, что консерваторы и Черчилль проиграют. Выборы, которые происходили тоже летом, да? Вместо них придет лейборист Эттли. Ну да, у Эттли не было таких антисоветских высказываний. Все-таки лейбористы – это рабочая партия. Да, понятно. Президент Гарри Трумэн телеграфировал из Вашингтона, что не видит оснований для отсрочки запланированного вывода англо-американских войск с зоны оккупации, согласованной в Ялте в феврале.
А какие были послевоенные договоренности между...
Давайте начнем с этого. 9 мая, праздник, советник посольства в Москве Джон Кеннон, глядя на ликующие толпы в Москве, сказал находящемуся рядом британскому журналисту: «Ликуют. Они считают, что война закончилась. Настоящая война только начинается». Ее конкретные очертания связаны с фигурами, наверное, генерального секретаря США Джорджа Маршалла, который в 1947 году предоставил в Гарвардском университете экономический план помощи Европы. Ну, план Маршалла. И Джорджа Кеннеда, как раз этого дипломата, советолога, автора доктрины сдерживания. Он изложил ее в феврале 1946 года в так называемой «длинной телеграмме». Констатировал, что Москва невосприимчива к логике рассуждений, но весьма восприимчива к логике силы, а победить коммунистов невозможно без применения этой силы и демонстрации превосходства своей системы на всех других сферах. Могу сказать, что Кеннон был влюблен в Германию. Ну, мы это видели, Саш. Да, на похоронах Рузвельта Молотов поговорил с Трумэном. Он увидел резкое изменение тона в переговорах с СССР, когда Трумэн заявил, что ничего не знает о договоренностях Рузвельта и СССР. А Бирнст, это госсекретарь и главный дипломат такой, да, до Маршалла, заявил Молотову, что если один обещал другому дом в городе, это не значит, что первый принял на себя обязательство дать второму любой дом в городе, например, самый богатый, который был бы выбран вторым.
Почему Трумэн так себе повел?
Ну, давайте так. В американской историографии и в нашей историографии есть несколько таких мнений по этому поводу. Ну, Трумэн, Саша, был сельский товарищ из сельского городка на Среднем Западе в штате Миссури. Не имел университетского образования. У него была неприглядная внешность. Он носил толстые очки, его дразнили арахисом из-за мелкого роста. На Трумэна обратил внимание политический босс региона, сенатор Том Пендергаст. Поскольку будущий президент был мелкой ребёшкой, Пендергаст счёл его очень податливым. Вот, и он стал сенатором, вместо него он стал губернатором. А вследствие кандидатом в вице-президенты, потому что надо было убрать очень харизматичного Генри Уоллеса, и нужно такое, чтобы он не вмешивался в политические вещи. Последний раз, когда избрали Франклина Рузвельта президентом в 1944 году, а Рузвельта его сделал вице-президентом. Угу. А после смерти Рузвельта 12 апреля он получил счастливую возможность возглавить американский народ. Между тем, многие члены кабинета, они остались после Рузвельта. Они же были все, Саша, понимаете, они были с Новой Англии, с Восточного побережья. А все были выпускники престижных университетов, типа Гарвард, Принстон там, да, и многое другое, что там еще есть, там, Массачусетский технологический и прочее, да. А имели опыт работы руководителей корпораций, а также являлись партнерами в крупнейших юридических фирмах. Нетрудно представить, что Трумэну, человеку без образования со Среднего Запада, было трудно найти общий язык с этими представителями элиты. Вот. Естественно, он опасался того, что на него будут смотреть свысока и принижать его больше и больше. Вот. И так далее. Ну и второе. Госсекретарь США был обеспокоен поведением России после войны. российские войска вошли в Румынию и Венгрию, как будто они об этом не знали. Он считал, будет трудно убедить их покинуть эти страны. Ну, еще раз, мы же поделили сферы влияния там, да, в Румынии 90% наше влияние, 10% англо-американское, англосаксонское, так называемое, да. В Польше было 50 на 50, да, вот, что было понятно. Но в этих странах как бы они так все равно к нам отходили по степени влияния, да. Вот, мы еще об этом поговорим, если будет время. Вот, он представлял президента во Временном комитете и стал в июле 1945 года государственным секретарем. То есть это был ближайший к Труману человек, который хотя бы разбирался в внешней политике, хоть немножко. Но он озвучил идеи Трумана. Именно Барнс считал, что нужно бомбить Хиросиму и Нагасаки. И бомбить не для того, чтобы пугать японцев, а сделать СССР более податливым в будущих переговорах. Весной 1946 года, Саша, Трумэн направил Сталину письмо с угрозой. Если СССР не уйдет из Ирана, то американская авиация может нанести по Москве ядерный удар. Вот, и мы покинули Иран. Ну, еще американский госдепартамент был обеспокоен. Он считал, что европейский разворот налево, а всем были популярны коммунисты. Извините, я хочу напомнить, дорогие друзья, что в Москве такой станции метро нет, а в Париже есть. Сталинград. В Большом Париже есть улица Жданова, улица Ленина и многое другое. Почему? Да потому что там коммунисты были очень популярны с Морисом Торезом. Столько, сколько они получали голосов в парламенте, они после этого никогда не получали. В Италии тоже коммунисты могли победить, ну, скажем так, на честных выборах. Понимаете, да? Но выборы там были нечестные. На честных выборах, на самом деле, коммунисты после войны победили, в принципе, только в одной стране – в Чехословакии. Угу. Да. Ну, в Югославии, ну, там просто там 90%, потому что коммунисты их освободили. Иосиф Броз Тита, это было понятно, да? Вот, это единственный шанс, что не будет гражданской войны, которая пришла в 92-м году. Там бы сербы бы могли бы очень наказать хорватов за все, что происходило во время Второй мировой войны. У нас, Саша, с тобой уже было про это передача. Вот, и поэтому, да, они стали вмешиваться в выборы. Ну, в фильме «Крестный отец» об этом очень хорошо показано, если вы помните, да, а как раз о вмешательстве мафии, за которым стоял Соединенные Штаты Америки, на выборах в Сицилии. В общем, американцы делали все возможное, чтобы не позволить коммунистам обрести статус самой популярной партии в стране и в мире, в разных странах.
Считается, что Трумэн – это отец холодной войны, но, во всяком случае, у нас так принято считать. Это действительно так?
Ну, Саша, чем сравнивать? Его предшественник Франклин Рузвельт всегда доверял дедушке Джо, как называли товарища Сталина, да? Анкл Джо. И считал Сталина политиком, с которым можно вести дела. Впрочем, даже Черчилль, хотя гораздо реже, думал, что Москвой может выступать как партнером. Между тем, Трумэн, Саша, считался президентом, который не питал иллюзий, и вскоре после выхода власти заявил, что ему надоели заигрывание СССР и уступки в этом отношении. Он полагал, что Запад должен после войны, ну, как бы переосмыслить себя и скорректировать позиции общественности. Разумеется, не при помощи цензуры. Если говорить честно, в так называемых демократических странах есть методы и механизмы, благодаря которым главного союзника можно изобразить с новым врагом. В американской поп-культуре, голливудских фильмов, популярных каких-нибудь билетристических произведений мысль, что, возможно, СССР и внес решающий вклад перед Гитлером, но за железным занавесом творится страшные вещи, считающие неприемлемым в демократических странах. Эта политика, Саша, получила название «политика сдерживания».
А в чем заключалась эта самая политика сдерживания?
Ну, давай так. Ее разработали в отделе планирования Госдепартамента США. Саш, Госдепартамент так называется МИД в Соединенных Штатах Америки. Идея, по сути, была очень проста. США несут ответственность за весь мир, но обладают ограниченными ресурсами. Они могут вмешиваться в ситуации там, где есть возможность, или там, где под угрозой находятся их интересы. А где куда они вмешиваться не могут, они, в принципе, не вмешиваются. В 1947 году в мире существовало несколько экономических макрорегионов. Ну, четыре условно относились к Западу. Пятый – это Советский блок. Если бы в отношении стало 3 против 2, это было нарушено стратегическое равновесие. Поэтому для Америки и сателлитов было главное оставить этот статус-кво.
Сергей, давай прервемся на пару минут, послушаем новости на радио «Говорит Москва».
Давайте послушаем новости.
о сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». У микрофона по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы – антигитлеровская послевоенная коалиция.
Дорогие друзья, давайте вернемся в 1945 год. Американцы не предприняли вторжение в Китай, понимая, слишком большая страна. Ну и в Корее поняли, что китайцы могут в большом количестве посылать воинов на фронт, да, и этим количеством может привести качество, какими там бомбами или технологиями не обладали Соединенные Штаты Америки. В 1948 году в Чехословакию, потому что там победили коммунисты, а потом они уже окончательно захватили власть, поскольку это государство Центральной Европы, которое принадлежит Советскому Союзу. И в 1968 году они тоже так же сделали, да, тоже туда не пришли. Ну и знаменитая речь, в которой Трумэн объявлял доктрину сдерживания, она была короткой и убедительной. Он говорил, что европейцы преодолеют послевоенную нищету. На практике ситуация выглядела по-разному. Первые транши, ну, как бы по плану Маршалла, о котором мы говорим, да, получила тогда Турция и Греция, а не страны Франция, Германия, Италия или какие-то другие. А притом эти транши были на военную поддержку, чтобы там и там коммунисты не выиграли. Ну, Саш, я сейчас вам расскажу историю, да, чтобы была понятна ситуация. У нас об этом почему-то очень не любят говорить. Почему в Европе об этом не говорят? Это понятно, да? 11 мая 1945 года, через два дня после победы, ну, три, как считать, да? А вот на греческий остров Крит высадились англичане и ввязались в бой с партизанами-коммунистами, которые раньше времени уже очистили, ну, в основном, этот остров от немцев. Вот, еще раз, они воевали со своими союзниками через три дня. Угу. Однако англичане не смогли справиться с ними, и тогда они призвали на помощь 28-ю пехотную бригаду вермахта, ну, который сдался, которые там были, да, вот, из концентрационного лагеря, да, из военного лагеря, военных пленных. Личный автомобиль британского генерала Престона, который руководил атакой на коммунистов, взяли под охрану два танка «Тигр». Такой сюрреализм. Вижу, Саша, по твоему лицу для тебя это новость. И к 26 июня британцы вместе с гитлеровцами убивали партизан, коммунистов, да. Только когда коммунисты ушли очень высоко в горы, это район, по-моему, называется Солода, и немцы были после этого отправлены в лагерь военнопленных обратно. Ну, вот такая вот интересная вещь, да.
А как Советский Союз на это отреагировал?
Закрыл глаза, потому что мы с Черчиллем, когда двумя карандашами, помните, Саша рассказывал, синим и красным, делили Европу, Греция получила синим карандашом 90%, а красным только 10%. То есть это не наша компетенция, поэтому мы закрыли на это глаза. Британцы об этом молчали в тряпочку очень много. Только немецкие историки нашли эти документы, да, и воспоминания этих самых немцев, которые там были, да, и напечатали это, да. А по плану немыслимое, Черчилль был уверен, что 12 немецких дивизий способны были переброшены на Восточный фронт и воевать за Польшу. Ну, вот такая политика в Европе сработала. А в других местах, конечно, бывало иначе. Ну, примером служит коммунистический Китай или, наоборот, Малая, где антибританское коммунистическое восстание проводилось достаточно успешно. А американцы не вмешивались, но Москва отказала в помощи, потому что поделили мир.
А Соединенные Штаты Америки каким видели будущее Германии?
Ну, давайте так. При разных президентах этот взгляд был разный. Но при Рузвельте, да, был такой план Маргентау. Маргентау – это такой финансист, еврей, которому, конечно, все ужасы Холокоста не нравились в принципе. Ну, Рузвельт, как честному человеку, тоже не нравились, да? Поэтому он разработал план будущей Германии. Полная деиндустриализация. Потом, правда, ее отменили. Лучше немцы будут работать и кормить себя, чем мы это будем делать, да? Второе – децентрализацию. Вернуть Германию к 1871 году. Ну, когда это была независимая Бавария, Вюртемберг, Гессен, Баден там и другие. Независимые немецкие, да, княжества, да. Вот. Это, кстати, и на переговорах было. Это Сталин хотел, чтобы осталась Германия единой. Просто он был уверен, что если там будут выборы, то мы победим, то есть коммунисты победят, и тогда вся Германия будет советской. Да. Но не удалось по разным причинам, поэтому 1/4 часть принадлежала нам, ГДР. Ну, это лучший наш главный союзник послевоенный, который нас ни разу не предал и столько многого нам помогал.
Да. ГДР.
ГДР, ГДР, да. Но мы его предали. Ну, скажем так, руководство Михаила Сергеевича Горбачева и Бориса Николаевича Ельцина предали наших союзников, да. Но я думаю, что мы когда-нибудь об этом поговорим. Во всяком случае, когда документы какие-то честные появятся, да. Но Маргентау проиграл Кеннону, потому что Рузвельт умер, Трумэн пришел к власти, и вот такую вот чистую политику, которую предлагал Маргентау, ему не устраивало. Он хотел что-то другому, да. А Кеннон стал послом в Югославии. Если вы помните, что в Югославии произошло, поворот Тито, как известно, да. Ну, еще раз, будет время, может, мы и об этом поговорим с вами, да. Так вот, идея Трумэна рассматривать Германию как единую и нейтральную. Первый шаг к разделу Германии предприняло США. Именно в 1952 году появилась настоящая граница между ФРГ, тремя зонами, да, это зоны были Франции, это Саарбрюкен так называемый, это Англия, Бремен и Северная Германия, и Бавария, Вюртемберг и прочая американская зона, которые организовались в настоящую страну. И между ГДР и ФРГ, да, появилась настоящая граница, которую американцы сделали с минными полями, колючей проволокой.
А Западный Берлин?
Западный Берлин, там были тоже в конце 40-х годов проблемы, потому что мы посчитали, что весь Берлин должен принадлежать нам, и Сталин пытался выдавить оттуда за территорию Саксонии, да, выдавить оттуда союзников. Как? Перекрыть продовольствие, нефть, бензин, электроэнергию и прочее. Да? Поэтому американцы, ну, давайте так, если вы будете в Берлине, Темпельхоф, там есть такой район, старый аэропорт, нацистские еще. Посмотрите, там чудные, чудные шпейеровские здания, да? Фон Шпеер был нацистский преступник, в то же время был архитектор. И вот нацистская культура, да, вот которая, в том числе и архитектура, да, это фон Шпеер. И там они остались с прекрасными орлами немецкими там и прочее. Это не разрушили. Так получилось, что мы это захватили без разрушений. Ну вот, и как раз в этом Темпельхове там есть мемориальный памятник, помощь воздушному мосту, так называемому, да, между Западной Европой и Западным Берлином. Они своими громадными самолетами туда привозили продукты. Это стоило громадных денег. Но в конце концов Сталин, в общем-то, согласился на нормальные взаимоотношения, потому что со всех сторон Западный Берлин был окружен нашей зоной оккупации. В принципе, Эйзенхауэр хотел отдать нам Берлин, да, чтобы у нас были с ними нормальные отношения, когда он стал президентом, да. Но Хрущев, который, ну, был плохим дипломатом, он очень обиделся на американцев после того, как 1 мая 1960 года мы сбили Пауэрса над Уралом, да. И если бы мы промолчали, Эйзенхауэр был, чтобы убрать этот скандал, он был согласен отдать нам Западный Берлин. Вот, потому что мы согласились объединить Австрию в нейтральную страну. Там, да? Это же было возможно, да? То есть мы шли на переговоры с итальянцами, заключили мирный договор, но уже после смерти Сталина, да? То есть можно было. Но Хрущев все это порвал. Поэтому после этого, да, появилась стена. А наши союзники-коммунисты из Социалистической Единой Партии Германии, да, там Ульбрихт, Пик, Ульбрих, потом Хонекер, да, они все время требовали стену. Первые разговоры о стене были в 1953 году. Поэтому действительно там было, ну, Америка сделала витриной капитализма Западный Берлин. Там было все было красиво, хорошо и прочее, да. А социалисты со своим планированием не мог делать такие вещи. Это не значит, что немцы в Восточной Германии плохо жили. Шикарно они жили, да. У них не было проблемы ни с продуктами, ни с чем, да. Там, да, это была прекрасная наша витрина, да. Но не значит, что мы так сильно им помогали. Нет, они как немцы, да, люди дисциплинированные и прочее, строили нормальную человеческую страну. Там было действительно все хорошо. Ну и все эти вещи привели к трагедии, к Корейской войне. Как вспоминали американские дипломаты, не помню, по-моему, Донован, ну, еще раз, он не был дипломатом, но он там был, да, он сказал, что во время обсуждения будущего Китая, Японии и прочее-прочее, Сталин сказал такую фразу: «Единственный язык, который понимают азиаты, это сила». Это я говорю я вам, как азиат. Да, но не знаю, как это дошло, не дошло, но действительно столкновения там были. А да, дорогие друзья, ни мы, ни американцы не были авторами этой войны. Это были, скажем так, в основном корейские коммунисты, да, ну, трудовой партии Корея, Ким Ир Сен, да, который заручился поддержкой китайцев, да, с разговором, что мы решим проблемы там, да, выкинем прозападное правительство с Южной Кореей достаточно быстро, да, и они начали воевать. Вот, притом американцы же начали уже отводить свои войска из Кореи, да, и тут под красными знаменами, под, с нашими танками, нашей авиацией, с нашей техникой, наши союзники поставили. И там началась кровавая война, которая шла то туда, то сюда, по 38-й параллели, куда чего там, да. И вот это, наверное, была первая региональная война холодной войны. Ну, о холодной войне мы с вами говорили уже достаточно много, поэтому я не буду об этом говорить, но, наверное, просто скажу, как это было самое кровавое послевоенное столкновение. Мы там не воевали, но кроме нашей авиации. Я думаю, дорогие друзья, Саша, что мы сделаем передачу о войне в воздухе, в корейском небе, да, как говорится, да, что там было и как мы воевали, да, я думаю, это будет интересно. Вот, ну вот, да, еще раз, прошло 5 лет, а мы уже друг против друга начинаем какие-то. Поэтому все эти на Крите, там, в каких-то других местах, это, ну, там, это ерунда, это смешно.
А вообще, кто придумал фразу «железный занавес»? Черчилль?
Ну, Саш, давайте так. Слово «железный занавес» сказал Геббельс в 1944 году, что надо построить между Европой и коммунистическим режимом железный занавес вместе с союзниками. Ну, это как бы, да. Но вот наши исследователи нашли тоже любопытный документ. Петр I в одном из писем своему сыну, царевичу Алексею, указывал на то, что Европа опустила перед Россией железную завесу. Да. А сам Черчилль эту фразу произнес первый раз 12 февраля 1946 года в своем выступлении перед журналистами. Фултон был 5 мая. Да, то есть, еще раз, словосочетание было известно и до этого. А вот, я не знаю, читал ли Черчилль когда-нибудь письма Петра I? Думаю, что нет. Геббельса он слушал 100%, да. А немецкое радиовещание в годы войны на Англию было очень популярно. Ну, Саша, ты знаешь, да, я уже говорил, дорогие друзья, у меня вышла книжка про пропаганду, да, про контрпропаганду. Да. Я думаю, даже мы сделаем какую-нибудь передачу про это, про лорда Гав-Гав, да, и многие другие интересные вещи. Я вам привел примеры, скажем так, с той стороны. Но это не значит, что мы белые и пушистые. Начало холодной войны, к сожалению, мы несем такую же вину, как и Англия и США. Может, у нас не было мыслей уничтожить 20 лучших городов там или 40, там, в зависимости, сколько бомб у них появилось, да, но, в принципе, конечно, некоторые шаги нашей страны тоже были нарушения договоренностей, например, по Польше. Там действительно было сказано о демократическом правительстве, в которое входили разные, да, ну, что такое демократическое правительство, каждый понимал по-своему там, да, что премьер-министром был Миколайчик, руководитель аграрной крестьянской партии Польши, да, ставленник Великобритании, в первую очередь, США во второй, да, вот, мы этого не хотели, да, ну и надо сказать, дорогие друзья, что речь Черчилля в Фултоне, это все-таки была ответной речью, потому что Сталин на собрании избирателей Сталинского избирательного округа столицы 9 февраля 1946 года, которое было напечатано через день в «Правде». Его речь содержала немало воинственной риторики, но наиболее откровенной являлась такая вводная часть. «Война возникла как неизбежный результат развития мировых экономических и политических сил на базе современного монополистического капитализма. Капиталистическая система, заканчивает товарищ Сталин, мирового хозяйства таит в себе в элементы общего кризиса и военных столкновений в будущее». А потом, после того, как он услышал выступление Черчилля, да, он сказал такую фразу: «Господин Черчилль и его друзья поразительно напоминают в отношении Гитлера и его друзей. Гитлер начал дело разведывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начиная дело развязывания войны тоже с расовой теорией, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, признанными вершить судьбы всего мира. А, ну вот, чтобы было просто понятно, давайте об этой англосаксонской руководящей роли, да? Глава американской военной миссии в Китае на Тайване, да, генерал-майор Дэвид Барр, в 1948 году выступил, в своей речи отразил геополитическую стратегию Вашингтона по достижению господства над миром в результате общепланетарного конфликта. Постулируя неизбежность столкновения США с Советским Союзом, который объявляется дословно врагом мира и разрушителем гуманизма, война, как подчеркивается, не закончена до тех пор, пока не будет оккупирована, внимание, Саша, вся советская территория. Государства Западной Европы он назвал бедными овечками, которых надо откормить, чтобы вызвать большой аппетит у голодного белого медведя, с которым у американского генерала ассоциировалась наша страна. Ну и, в свою очередь, задача сдерживания СССР на Дальнем Востоке, цитирую, «должна быть выполнена кровью азиатов, с тем, чтобы не проливать кровь американской нации». Ну да ладно. Сталин не исключал начало последнего решительного боя тоже в 1950 году. Точнее, осознавал, что война в Корее может перерасти в глобальную бойню. Об этом он откровенно писал Мао Цзэдуну в начале октября. США все же из-за престижа могут втянуться в большую войну, следовательно, втянуть в войну Китай, а вместе с тем втянется в войну и наша страна. Следует ли этого бояться? По-моему, не следует, так как мы вместе будем сильнее, чем США и Англия. Если война неизбежна, то пусть она и будет. Конец цитаты. Поздним вечером 9 января 1951 года в Кремле открылось совещание военно-политического руководства СССР и пяти центральноевропейских стран народной демократии, ну, где строили социализм. Согласно записи министра обороны Румынии того времени Эмиля Беднераша, Сталин наметил сроки Третьей мировой. Факт, что США завязнут в Азии следующие 2-3 года, создает очень благоприятные условия для нас, для мирового революционного движения. Эти 2-3 года мы должны использовать умело. В политике нету хороших и плохих, да? Но вот действительно немножко обидно. Потеряв столько культурных, финансовых, стратегических и других ценностей, и другая, и эта, и другая страна, в общем-то, не смогли договориться. И война действительно могла быть. Думаю, что можно было спокойно существовать мирно. Но когда осталось только две великих страны, и мир стал биполярным, вот, и одна и другая страна хотели победить. Да, две идеологии, или, скажем так, два руководства. Ну, достаточно обидно. А вот в то время перед глазами у всех были ужасы Второй мировой войны. Поэтому нормальные люди выступили против. И политики тоже выступали против. Накушались, как говорится, всеми ужасами.
У меня еще такой вопрос. Угу. А можно ли сказать, что антигитлеровская коалиция, как пишут некоторые издания, это было предтечей Организации Объединенных Наций?
Да, именно антигитлеровская коалиция создала Организацию Объединенных Наций. Именно переговоры в Тегеране, а потом переговоры в Ялте, они подтолкнули на замену старой, скажем так, системы Лиги Наций, которая была определена в 1946 году, только после войны уже, да, а на что-то другое, где было возможно. И поэтому действительно строили Организацию Объединенных Наций, которая была образована весной 1945 года в Сан-Франциско сначала, а потом уже переехала в Нью-Йорк. Да, абсолютно верно. И на этих переговорах мы как раз и получили право вето, Совет Безопасности и многое другое. Ну и худо-бедно, но все-таки 75 лет после войны, а мы как-то находили общие слова, и ООН была той трибуной, которой мы могли доносить друг другу какие-то вещи, какие-то сигналы. Сейчас, к сожалению, да, этого стало меньше. Может быть, культура дипломатии стала другой, более ущербной. Может быть, люди, возглавляющие страны Европы, особенно США, стали менее профессиональны. Все-таки средний уровень элиты у них упал. Поэтому мы видим вот такие вот ужасные вещи, да. Если президент Трумэн, как я уже сказал в своей передаче сегодня, был белой вороной вот этой вот малограмотности и прочее, над которым издевались все, да, то это сейчас принято в принципе, да. Посмотрите, да, какие они вещи говорят.
Сергей, вот последний, наверное, вопрос. Франция, Италия, которые не были в антигитлеровской коалиции.
Ну, они были оккупированы немцами, да.
А они как отнеслись к холодной войне?
Ну, давайте так, что элиты и руководство этих стран признали верховенство Америки. Поэтому они полностью растворились в американских идеях. Да. Вот. Американцы по-другому не общаются. С ними на равных Европа не могла общаться. Только сверху вниз. Да, мы будем помогать вам, будем давать деньги, будем давать что-то, чтобы вы жили хорошо, да. Но мы вами будем руководить. Поэтому и французская элита, да, того времени, и итальянская, ну, в Италии, я как уже сказал, там даже специально было ЦРУ сделало, чтобы победили не коммунисты, да, вот, и не было союзов коммунистов с социалистами, с социал-демократами, там было много разных дивных партий, такого там левого толка, да, или там в Голландии, в Бельгии и прочее. Ну, они сделали все, чтобы, скажем так, те заткнулись и полностью попали под сферу влияния Соединенных Штатов Америки. Поэтому они к этому воспринимали нормально, к сожалению. Вот. Хотя, конечно, для Франции это было очень... Ну, нам, что так Франция поведет себя после войны, было немножко обидно.
Ну, а так уж ли плохо жили эти страны под американским влиянием?
Да хорошо они жили, дорогие друзья, потому что по плану Маршалла им дали действительно шикарные. Вообще надо понимать, что от чего так хорошо живет Европа, да? Почему нет столько демократических законов? А мы их вынудили их делать, дорогие друзья, коммунистический Советский Союз. Чтобы там не произошла эта революция, они вынуждены были идти в сторону трудящихся или простого народа, или плебса, делать те шаги, которые сделала советская власть. Да? Пятидневная рабочая неделя, восьмичасовой рабочий день, а там бесплатная определенная медицина, да, все это есть в этих странах, но это сделано вопреки, чтобы просто у них не произошло то, что коммунисты выиграли выборы, да, или устроили там революцию. Поэтому, да, они хорошо, и американцы им помогали там разными вещами. Да, поэтому действительно уровень жизни там и сейчас выше, чем у нас. Хотя сравнить тоже нельзя. Потому что все-таки это разные государства, разными социальными фундаментами. Вот, да, они жили лучше нас, 100%. А сейчас, когда вот у них вся эта ситуация, им помогать некому. Если раньше хотя бы была коммунистическая опасность какая-то, да, то теперь, извините, нечем пугать.
Ну что ж, спасибо, Сергей. Это была программа «Виват История. Антигитлеровская коалиция». Давай перейдем к нашей викторине. Напомни вопрос прошлого выпуска.
У нас был про бунтарский век, Саша.
Да.
Про Россию 17 века. И вопрос был такой. В Советской России в 1919 году осуществлялась программа монументальной пропаганды, в ходе которой устанавливались памятники борцам за свободу разных лет. В ее рамках Сергей Каненков создал скульптурную группу, причем фигура нескольких мужчин была вырезана из дерева, а фигура женщины отлита из цемента. А вопрос был такой, Саша, назовите эту женщину двумя словами. Эта женщина – персидская княжна. Памятник был Степану Разину, который ее бросает на бежавшую волну. Думаю, этот несложный вопрос не вызвал проблем у наших радиослушателей. Есть у нас победители, Саша?
Да, первым правильный ответ прислал Павел Самохин.
Поздравляю Павла, хорошей книгой.
Ну, а теперь новый вопрос.
Как известно, послевоенные годы 20 века характеризовались противостоянием НАТО, который образовался в 1949 году, и Варшавским договором, образовавшимся в 1955 году. Внимание, вопрос. А с каким предложением СССР обратился в НАТО 31 марта 1954 года?
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. Либо вступайте или просто зайдите в наше сообщество ВКонтакте. И в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашову, вы также можете отправить ваш вариант ответа. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо за внимание. До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.